Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 января 2013 года. Пробить кокон и выйти в духовный мир. Вопрос. Какой должна быть внутренняя подготовка к женскому конгрессу? Ответ. Для того, чтобы разбить перегородки между собой и как-то смягчить обстановку, надо провести в группе семинар или какое-то иное мероприятие, чтобы почувствовать, что можно хотя бы как-то наладить тенденцию к сближению, не сидеть, отдалившись друг от друга, внутренне углубленными в себя, а выйти из себя, немного подняться над собой наружу, в остальных. Там мы найдем свое духовное кли, сосуд. Это четкое женское чувство, когда я внутри себя, я в себе. У мужчин не так заметно, женщины преодолевают его, с одной стороны может быть сложнее, а с другой стороны легче, потому что им легче определить, где находится этот кокон, в котором они находятся. Женщина очень явно ощущает это «я в себе», а мужчина нет. Пока мужчины докапываются до этого кокона, проходит очень много времени. Поэтому я советую женщинам провести несколько встреч, обсуждений на эту тему, возможно, один семинар. Я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы начать хотя бы выход из себя. А затем в течение конгресса мы будем об этом говорить и этим заниматься. Вопрос. Что бы вы посоветовали людям, которые понимают важность присутствия на конгрессе, но предпочитают не приезжать туда физически? Как помочь им преодолеть этот кокон? Ответ. Я думаю, что надо просто решиться и работать над собой, не обращая внимания на окружающих. Мы сейчас обязаны это сделать. И начинать действовать, постоянно пробивая скорлупу отчуждения. Вы увидите, насколько это с одной стороны тяжело, а с другой стороны, постоянные удары изнутри в этот кокон в итоге пробьют его. Но это обязательно надо сделать. Без этого мы не ощутим, что пребываем в духовном мире, который находится вне нас, за границей этого кокона. Из виртуального урока, 6 января 2013 год.
Радиоверсия.
Разбить скорлупу разобщения. Вопрос. Должны ли женщины во время подготовки к конгрессу встречаться физически? Ответ. Я не думаю, что это так важно, но по крайней мере женщины должны быть на связи со всеми. Я бы очень советовал провести в группе всевозможные семинары на тему сближения женщин между собой. Сесть в кружок по 5-10 человек, как мы обычно это делаем, и задавать себе вопросы. Как мы можем объединиться? Что для этого нужно сделать? Как приподняться над нашим эгоизмом, над нашими расчетами, над стремлением к отдалению и к желанию быть самой собой, быть внутри себя и так далее. Как можно разбить эту скорлупу, которая существует в каждом из нас, и соединиться между собой? Это очень сложная психологическая проблема. На самом деле она духовная. Эта проблема есть и у мужчин, но у них она все-таки проще, потому что мужчинам легче объединиться между собой. Даже в нашем мире у них есть всевозможные общепринятые мероприятия, которые их сближают, сауна, трапезы и так далее. Они тянутся друг к другу, а женщинам это сложнее. Тем более мы должны задуматься над этим перед конгрессом. Из виртуального урока, 6 января 2013 год.
Радиоверсия.
Сближение двух желаний. Вопрос. Как правильно подготовиться к женскому конгрессу? Ответ. Во-первых, мы должны просмотреть материалы, которые касаются всего, что относится к женской работе. В принципе, в наше время уже нет большого отличия между мужской и женской работой, потому что происходит постепенное сближение. Мы видим, как женщины во всем мире занимают руководящие посты, становятся главами государств, министрами, руководителями всевозможных компаний. Сегодня они наравне с мужчинами принимают участие во всех сферах деятельности. Хотя женщина по своей природе больше тяготеет к чему-то определенному, стандартному, устойчивому, а не к таким занятиям, которые постоянно требуют каких-то резких изменений, но пришло время, когда оба желания, мужское и женское, сближаются и в нашем, и в духовном мире. Это происходит в соответствии с духовными корнями, и поэтому необходимо думать о том, как сблизить их еще больше. Этим мы и будем заниматься на конгрессе. Женщины должны понять стоящую перед ними цель. Никогда еще женщины не объединялись вместе. У нас были всевозможные попытки объединения в группах, во время общих конгрессов, но такого, чтобы сделать желание всех женщин одним женским желанием, создать единый образ женского желания, еще не было. Поэтому подготовка к конгрессу заключается в том, чтобы больше думать об этом, читать, выяснять вопросы на эту тему и все вопросы и ответы выставлять на сайте в интернете. Самое главное – запастись хорошим настроением, хорошим духом. Те, кто приезжает сюда, непременно попадут в эту атмосферу. Те, кто подключаются к нам, должны быть готовы в нее попасть. Им лучше освободиться от всех своих занятий и чувствовать себя так, как будто они находятся здесь вместе с нами. Я думаю, что мы дадим им ощущение абсолютно полного присутствия на конгрессе. Из виртуального урока, 6 января 2013 год.
Радиоверсия.
Единое женское желание. Вопрос. Почему предстоящий женский конгресс называется «Одна глобальная женщина»? Что значит глобальная женщина? Ответ. В мире есть всего одна душа, одно единое желание, которое раскололось на две дополняющие друг друга части – мужскую и женскую. Они, в свою очередь, разбились на огромное количество частных желаний. Наша работа заключается в том, чтобы собрать женскую и мужскую части вместе. При этом они приподнимаются над своими житейскими земными желаниями, исправляя желание получать на желание отдать. И тогда возникают два желания, которые с одной стороны противоположные, но с другой стороны духовные. А затем уже обе части начинают соединяться между собой в одно единое, общее создание, которое называется Адам. Это, в принципе, нам и предстоит сделать. Мужчины собираются на своем конгрессе через неделю после женского конгресса, а до этого мы обсудим с женщинами, как можно соединиться между собой в одно единое женское желание. Я надеюсь, что у нас это получится, по крайней мере, это очень важно для мужчин и для всех нас. Мы никогда этого не делали, а сейчас время пришло. Я никогда ничего не делаю заранее. Когда появляется необходимость реализации следующего состояния, я говорю об этом. И тогда мы уже начинаем думать, как его реализовать. Сейчас мы пришли к такому состоянию, когда нам действительно надо собраться вместе и попытаться объединиться в одно единое женское желание. Я поздравляю всех женщин в мире с нашим замечательным внутренним праздником. Мы постараемся сделать его важным, светлым, серьезным и в то же время веселым. Из виртуального урока, 6 января 2013 год.
Радиоверсия.
Твое личное приглашение свету. Вопрос. Какое состояние проходит человек в момент наинизшего падения и что он в нем должен сделать? В чем обычно наша ошибка? Ответ. Если я упал на самое дно падения, то в этой самой низкой критической точке я уже ничего не могу сам сделать. Я как бы лишаюсь всего света, воздействующего на меня. Свет воздействует на меня в течение всех этапов моего развития. Окружающий свет. И под его влиянием я опустился вниз. Его действие вызвало мое падение, прибавив мне неисправленного желания. В итоге я оказался в этой самой низкой точке, где ничего не могу сделать. У меня нет тут никаких средств подняться. Я полностью нахожусь под властью эгоизма. Но как только я начал хоть немного подниматься, благодаря разнице между новым состоянием и тем состоянием, в котором был, я уже должен начать делать что-то самостоятельно. В это первое состояние я поднялся с помощью группы. Но благодаря дельте, на которую я поднялся, я обязан теперь начать действовать сам. Поднимать ман, молитву, просьбу, прилагать какое-то усилие. Я должен сам тянуть себя навстречу свету для того, чтобы начать получать от него воздействие уже в ответ на свое приглашение, а не через кого-то. Самостоятельно, без помощи, я не могу пробудиться из самого низкого состояния. Заключенный не может сам освободить себя из тюрьмы. Но немного поднявшись с помощью товарищей, я уже могу продолжать сам. Я уже не крепко связанный пленник, у меня есть друг, помогающий мне снаружи выбраться из этой ямы. Но если после того, как мне помогли немного подняться, я ленюсь и не прилагаю своих усилий, если сразу же не обращаюсь к свету, возвращающему к источнику, а жду и поднимаюсь просто с течением времени с помощью окружения, то не притягиваю к себе свежих духовных сил. В тот миг, когда у меня только появляется возможность, я обязан немедленно начать сам работать. Иначе Творец поможет мне вылезти из ямы один раз, другой, а потом оставит меня, раз я сам ничего не делаю. Он посылает мне помощь через группу товарищей другими путями, но если я достаточно не реагирую на это, то он меня бросает. Выходит, что ему приходится добавлять мне зла и страдания там снизу, куда я упал, всевозможных материальных проблем, чтобы я наконец понял, что у меня нет выбора, и я обязан подняться. Я понимаю, что мне стоит приложить немного усилий и продвинуться согласно самым низким прагматичным соображениям. Я постараюсь сбежать от материального в духовное, потому что мне плохо в обычной жизни. В таком случае я уже не поднимаюсь от того, что притягиваю свет, возвращающий к источнику, а подгоняюсь обычными животными страданиями. Из урока по предисловию к ТЭС. 7 января 2013 год.
Радиоверсия.
Мы не случайно встретились. Вопрос. Что нужно вложить в группу для того, чтобы она потом помогла тебе быстро выйти из падения? Ответ. Нужно аккумулировать в группе свои усилия до того, как придет падение, убедить товарищей, что они обязаны позаботиться о каждом. В группе должен существовать такой дух взаимопомощи, это и называется величием цели, которое постоянно присутствует между нами, витает в воздухе. Группа – это место реализации цели, аккумулятор сил, усилий. Через группу ты получаешь свет, исправляющий и возвращающий к источнику, присоединяющий тебя к группе. В итоге ты раскрываешь, что в группе уже есть эта система связей. Ты обнаруживаешь в ней правильное соединение и согласно подобию свойств раскрываешь Творца. Все это осуществляется в группе. По сути, мы постоянно исправляем группу или раскрываем ее истинный вид. Сейчас мы видим ее такой, как нам представляется в наших испорченных свойствах, осуждая в мире своих недостатков. Сверху, со стороны Творца, она видится уже абсолютно идеальной, совершенной системой, и нам нужно достичь такого же взгляда, каким она видится сверху. Мы не случайно встретились и были объединены сверху в одну группу. Кто-то входит или выходит, находится близко или далеко. Таким образом, свыше для нас строит конструкцию духовного мира, которая постепенно превращается в одно желание, созданное Творцом. И в действительности из желания, созданного Творцом, там остается лишь одна точка. А все остальное, во что разбухла эта точка, развив всевозможные связи, проявления, системы, это результат влияния света. Сама точка желания остается такой, какой и была, но свет, входя внутрь нее, наполняет ее своими свойствами. Это и называется Малхут мира бесконечности. Из урока по предисловию к ТЭС. 7 января 2013 год.
Радиоверсия.
Этапы любви к ближнему. Вопрос. Как происходит поэтапное изменение, при котором ближний становится мне важнее меня самого? Что я ощущаю на этих этапах? Ответ. Такое изменение в человеке происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Условно можно разделить этот процесс на 4 этапа. Первое. Я вообще не ощущаю ближних. Это некие пресные, существующие, но безжизненные образы, с которыми у меня нет никаких общих чувств. Я вроде бы общаюсь с ними, обнимаюсь, пою, но это словно куклы возле меня, так я их ощущаю. Второе. Затем, по мере того, как я начинаю эгоистически страдать от того, что не продвигаюсь, я задумываюсь, что же со мной будет. Так я страдаю, прикладываю усилия, но еще не слышу, что надо соединиться с другими. Это проходит у меня мимо ушей. Красивые слова, но мы их уже слышали. Реальность, учеба, все, в чем я лично нахожусь, становится для меня все более важным. Но что касается отношений с товарищами, я все еще не понимаю, как из связи между нами что-то может получиться. Это кажется мне некой моралью или в чем-то напоминает религиозные заповеди. Третье. Потом у меня возникает большое пренебрежение ко всему, что делают товарищи в группе. Объединяются, танцуют, поют. Я не способен на это. В моих глазах это выглядит легкомысленным. Если я соглашаюсь с такой необходимостью, то лишь потому, что это создает хорошую и приятную атмосферу. Надо же как-то поддерживать товарищей, чтобы они не разбежались. Поэтому мы собираемся на трапезах, чтобы немного сплотиться и, может быть, привлечь других людей. Так я думаю. Четвертое. Затем, исходя из того, что у меня в любом случае ничего не выходит, и я вижу, что все вокруг становятся умнее в моих глазах, я начинаю задумываться, что же они делают для этого. Я начинаю слышать, что объединение важно. Разумеется, это результат воздействия света, а не просто следствие совместных действий с товарищами. Но поскольку я все-таки в чем-то участвовал с ними, приходит окружающий свет. Я начинаю считать действия по объединению с товарищами полезными, но чисто теоретически. Я говорю об этом, могу читать и слушать о групповой работе немного больше, а раньше даже не обращал внимания на эти статьи. Введение в науку Каббала, учение 10 сферот – это другое дело, а такие статьи, как «Последнее поколение», напоминали мне коммунистические идеи. Постепенно, под воздействием окружающего света, я начинаю понимать, что надо работать против своего эго, преодолевать его. Тогда я начинаю замечать, что преодолеть его и соединиться с товарищами – это одно и то же действие, и невозможно совершить его иначе, только в том же месте, называемом группа, и только относительно товарищей. Раньше я нисколько не ценил все эти внешние действия, пренебрегал ими так, что лучше бы их никогда не существовало, настолько я отторгал их. Зачем вообще это объединение между людьми? Любить ближнего? Это звучит просто противно. Где вы это видели? О чем вообще идет речь? Мне даже стыдно, что об этом написано в каббалистических книгах. И вдруг я начинаю видеть, что внутреннее содержание этих действий действительно таково, и все основано на реализации объединения, соединения наших внутренних частичек, а не тел. Физическим объединением я продолжаю пренебрегать, как и раньше, если это не приводит меня к соединению точек сердца. Я с тем же пренебрежением и даже с большим отношусь ко всем этим трюкам и призывам. Давайте объединимся, давайте посидим вместе на трапезе, поговорим. Я начинаю по-другому относиться к объединению, понимая, что оно осуществляется между точками в сердце с помощью света, возвращающего к источнику. И потому я должен привести себя в группу. Это не посиделки в баре, где люди обнимаются, поют и им хорошо. Здесь мы тоже сидим вместе, можем выпивать и обниматься, но наше намерение – объединиться не телами или какой-то земной эгоистической идеей, а постараться сблизить наши точки в сердце и попросить, чтобы свет подействовал на них и соединил их вместе. Свет воздействует в мере наших взаимных усилий, наших желаний соединить их. Так мы продвигаемся, главное пройти эти этапы, в итоге которых я вижу, что реализация в группе необходима для того, чтобы соединить точки в сердце под воздействием света. Отсюда и далее человек уже не пренебрегает объединением, он знает, что духовная реализация такова, и его дальнейший путь становится более понятным, хотя теперь он испытывает другую трудность, как оторвать свое «я» от той точки, которую он передает объединению. Как придать находящемуся вовне большую важность, чем своему собственному «я»? Для этого тоже нужен свет, но это уже следующий этап его воздействия, и в нем также есть 4 подэтапа. Из урока по книге «Зор». 7 января 2013 год.
Радиоверсия.
Раздробленное отражение единства. Бальсулам, 600 тысяч душ. Сказано, что существует 600 тысяч душ, и каждая душа делится на множество искр. Здесь надо понять, как духовно может делиться на части, если изначально была создана лишь одна душа – Адам Ришон. Духовный мир подобен голографической картинке, каждая часть которой содержит весь рисунок, только в меньшем масштабе. Это все равно, что смотреть на что-то издалека или вблизи, такова разница между частью и целым. А значит, хотя общая душа кажется нам поделенной на множество душ, множество людей, она одна и существует в каждом, только в разных масштабах. Здесь возникает вопрос, почему разница в масштабах создает у людей такие непохожие картинки восприятия? По сути, ты и я одно и то же, просто мы смотрим на единую душу с разного расстояния. Духовная картина действительно не делится и только представляется нам более близкой или более далекой. К примеру, если я вижу мир Асия, то на самом деле я вижу мир бесконечности, но в масштабе мира Асия. Различие лишь в том, насколько я могу распознать мир бесконечности в своих текущих сосудах желаниях. И соответственно, если в мире живут 7 миллиардов людей, это потому, что так общая душа дробится сегодня в наших глазах. В каждом из них есть искра этой души, но сама она едина. Ее искры до поры до времени скрыты, поглощены нашим эгоизмом и похожи скорее на черные точки. Они представляют обратную сторону души, ее зародыш, облаченный в получающее желание и однажды пробуждающийся. Сегодня порядка миллиона человек в мире так или иначе связаны с этим пробуждением, а в прежних поколениях иногда с трудом набиралось несколько. Такова структура действительности, и так это должно быть. Каждый возвращается в общий круг сообразно с корнем своей частной души. Пока объединившись, мы не сотрем все различия между нами. Ведь в совершенном теле все клетки одинаково важны. Именно вследствие нераздельной голографической структуры. Каждая часть равноценна целому, ведь без нее целое исчезнет. Однако на пути к этому конечному исправлению все выстраивается в виде пирамиды. Все следуют за пастырем. Таков порядок исправления душ. Так это было и в еврейском народе, когда он находился на духовных ступенях. Был царь, был великий первосвященник, был Санедрин. Сегодня это происходит несколько иначе. Наше воздействие вливается в общую сеть взаимосвязи, раскинутую в единой душе, и ускоряет развитие мира, пока без его ведома. А далее, по мере возникновения новых бед и проблем с усилением путаницы, люди будут вести поиск и поймут, что ни религия, ни политика не в силах им помочь. Человечество станет перед угрозой всеобщего уничтожения и возопит о спасении. И тогда люди прислушаются к посланию каббалистов. Однако это будут очень жесткие ситуации, и мы должны быть готовы к ним, ведь мы можем смягчить эти моменты, чтобы они проявлялись на мгновение, как при рассечении конечного моря, и тотчас разрешались. Из урока по статье «600 тысяч душ». 7 января 2013 год.
Радиоверсия.
Радость отдачи, перед которой отступает скрытие. Из статьи «Я к любимому своему, а любимый ко мне» книга Шамати. Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает обратную сторону – скрытие лика Творца, и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие, находясь в такой же радости в состоянии скрытия, будто уже получил раскрытие Творца. Человек теряет всякую опору и входит в состояние черной тьмы, в самое низшее из состояний в высшем мире, поскольку самая низшая часть высшего – это Малхут, которая сама ничего не имеет, и именно поэтому называется Малхут – царство. Но если он при этом принимает на себя царствование Творца, ничего за это не получая и оставаясь в радости, то становится впоследствии кетером, желанием отдавать самым светлым кли. Нужно упорно работать, как сказано, сделай все, что только в твоих силах, пока не достигнешь состояния, когда обратная сторона лика Творца и лицевая станут для тебя одинаково важными. То есть и в скрытии, и в раскрытии ты будешь видеть работу Творца над собой. И если ты хочешь работать не для своего удовольствия, а для удовольствия Творца, то примешь с одинаковой радостью и скрытие, и раскрытие. Для тебя не будет никакой разницы, свет или тьма, разница между ними ощущается лишь в испорченном желании насладиться, а для исправленного желания они равнозначны, и потому у тебя пропадают всякие сомнения в добром управлении Творца миром. Все состояния сокрытия лика Творца становятся для тебя так же важны и желанны, как и его раскрытие. И тогда ты приходишь к тому, что больше нет скрытия, ведь все определяется твоим восприятием. Пока ты своим эгоизмом загораживаешь и скрываешь от себя добрые действия Творца, ты вместо добра видишь все в черном и злом свете. Когда же ты исправляешь себя, то обнаруживаешь, что все уже изначально было добрым и исправленным, требовалось лишь перевернуть свое восприятие. Так ты приходишь к тому, что именно твоя Малхут со всеми ее глубокими желаниями насладиться достигает огромной отдачи и поднимается к кетеру, обратив всю свою силу получения на отдачу. Это непростое переключение с получения на отдачу, со злого восприятия на доброе. Нужно, чтобы ты со всем своим эгоистическим материалом участвовал в раскрытии добра, очистив его до такой степени, чтобы ощущать в нем свет и отдачу как добро, вместо эгоизма повернуть его на отдачу. Этим ты вносишь свой собственный вклад, сам участвуешь и строишь раскрытие. Именно за счет глубины своего желания насладиться ты увеличиваешь отдачу Творца, выращивая ее из маленькой искры света и маленькой точки желания до размеров бесконечности. Из подготовки к уроку, 8 января 2013 год.
Радиоверсия.
Где ты, общая Европа? Мнение. Инерарите. Философ. Власть – это способность определять обстановку и навязывать силой, хитростью, доводами свое видение. В ЕС в этом участвуют все его члены. Кризис еврозоны привел к распаду слабого единства, сформировавшегося вокруг неких общих целей и опасений. Единение оказалось непрочным и зашаталось от громкого голоса некоторых государств. Структурный кризис ЕС преодолеть не удастся, пока не удастся убедить всех членов ЕС в том, что государства-члены ЕС уже не автоматы, а взаимозависимы и поэтому обязаны взаимодействовать как одно целое. Для создания и принятия этих обязанностей необходимо чувство сопричастности, которое никакая историческая самобытность или административный орган не в состоянии обеспечить. ЕС представляет собой вызов идеи о том, что национальное государство является единственной формой политической общности и самобытности. Единая национальная самобытность не является требованием ни демократии, ни взаимодействия. Европейский демократический эксперимент заключается в попытке справедливого распределения прав и обязанностей, расходов и доходов, но без гарантии внутринационального взаимодействия старого типа. Становление Европы произойдет не только через реформы государственных учреждений, но также через совместные действия. Правительствам придется согласиться с тем, что Еврокомиссия будет наделена большими полномочиями. Реплика. Эгоистический подход каждой страны к ЕС раздирает этот союз на части, и он стремительно идет к своей гибели. Спасение только в интенсивной интеграции, но это возможно только при условии воспитания членов ЕС в духе единства. Отсутствие этого до создания ЕС и породило все его проблемы, но этот порог не исправлен до сих пор. Необходимо введение интегрального воспитания ЕС, или мы станем свидетелями его громкого распада.
Радиоверсия.
Солнце сбилось с ритма. Сообщение. Солнце разочаровало ученых своей слабой активностью в уходящем году, хотя ученые еще надеются, что 2013 год станет годом солнечного максимума. Никаких разумных оснований для этого уже не осталось. Низкая активность Солнца еще не означает неизбежного наступления ледникового периода. Реплика. Программа Творца должна быть выполнена в ближайшее время, и никакой ледниковый период нам не грозит. Будет жарко от интересных событий.
Радиоверсия.
Воспитание сознания и сознательное общество. Вопрос. Является ли наше общество сознательным? Что такое сознание общества? Это значит в нужном месте и в нужное время суметь отреагировать на определенные события, поддерживать в обществе справедливость и препятствовать заблуждению, делать выбор, осознанно и рационально оценивая его последствия, чувствовать ответственность за направление развития общества, влиять на общественную жизнь через различные формы участия. Проблема состоит в разнице между понятиями «знание» и «сознание». Знать значит владеть знаниями по какому-либо вопросу, а не иметь диплом. Осознавать значит понимать, что представляет собой приобретенное знание, откуда оно происходит, кому и каким целям служит. Сознательный человек воспитывается в сознательной семье и школе. Сознательная семья – это семья, которая правильно впитала жизненные ценности и передает эти ценности своим детям, участвует в жизни своих детей, выбирает их образовательную траекторию, самоконтроль и способность видеть, принимать и исправлять ошибки. Общество личностей, воспитанных таким путем, образует сознательное общество. Сознательная школа знает, зачем и как учить. Приоритет образования – формирование сознания. Реплика. В формировании человека мы должны воспитывать, ориентируя его на цель природы, которую по неволе или по согласию идем. Если человек будет воспитан и получит знания следовать природе, он никогда не ошибется и достигнет оптимального своего развития и максимального успеха.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.